Братья и сестры, добрый день. Я закрылся от вас компьютером, потому что я очень волнуюсь. В разговорах, вы знаете, очень часто я говорю о том, что есть тексты в Священном Писании, которые мне совсем не по душе. И вот и сегодня мы будем такой текст читать. Текст, который очень тяжело принять. Текст, который очень легко прочесть, очень легко понять, но очень тяжело принять. Мы последние несколько месяцев читаем Евангелие от Матфея, читаем встречи Христа с разными людьми. И мы видим, как царь, глядя на своих подданных, меняет их жизнь. Царь, который исцеляет. Царь, который вдохновляет. Царь, который, правда, заботится. Сегодня не будет сумасшедших исцелений. Сегодня не будет истории о том, как слепые прозревают, как одержимые демонами освобождаются. Сегодня будет текст про нас с вами. Про нас с вами, которые видят эти исцеления. Про нас с вами, которые знают об этих исцелениях. Про нас с вами, которые знают своего царя и знают, что царь настоящий. Помните, Иван Васильевич меняет профессию, там войско взбунтовалось, потому что царь не настоящий. Так вот у нас с вами, друзья, царь настоящий. Сегодня мы посмотрим на то, как настоящий царь реагирует на нашу боль. Недостаточно же просто видеть боль. Надо на нее реагировать. Сейчас в почтении к Слову Божьему встанем и прочтем текст, записанный в Евангелии от Матфея, в конце 9 главы. Иисус ходил по всем городам и селениям, учил в синагогах, проповедовал радостную весть о царстве и исцелял людей от всех болезней и немощей. Увидев толпы народа, он сжалился над ними, потому что эти люди были измучены и беспомощны, как овцы без пастуха. Он говорил своим ученикам: «Жатвы много, а работников мало. Поэтому простите хозяина жатвы, чтобы он выслал работников на свою жатву». Помолимся. Господи, мы благодарны Тебе за Твое Слово. Благодарны Тебе за то, что Ты всегда делаешь первый шаг навстречу человеку. Благодарны Тебе за то, что Ты Бог истинный, настоящий, всемогущий и всесильный. Духом Своим Святым веди нас, Господь, в чтение этого отрывка. Помоги нам его понять. И помоги нам понять, какой следующий шаг для каждого из нас в отдельности, для нас, как для общины. Молимся Тебе во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Присаживайтесь, пожалуйста. Глядя на этот отрывок, мы сначала видим, что у Христа есть ответ. И последние много недель мы видим, что у Христа есть ответ на каждую боль. У Христа есть ответ на каждое несовершенство. И все люди, рядом с которыми оказывается Христос, получают исцеление. Будь то физическое исцеление, будь то профессиональное исцеление, или будь то духовное исцеление. В этом отрывке тоже мы читаем о том, что люди изнурены, разобщены, они блуждают, как овцы без пастыря. Овцы без пастыря погибают. Христос видит это, ему жалко этих людей. И мы видим, что не только людям больно, но и больно Христу на них смотреть. И здесь мы читаем о том, что ученикам Христос рекомендует молиться об этих людях и заботиться об этих людях. Позже мы будем читать о том, что эту боль всех этих людей, Христос взял на крест. Ну, посмотрим на этот текст вместе. Иисус учит, Иисус говорит о Евангелии Царствия, Иисус исцеляет всякую болезнь. Нам хочется иногда, чтобы вместе с исцелением в нашу жизнь приходила и структура, чтобы в нашу жизнь приходила, понятность, четкость, чтобы на все вопросы сразу мы нашли ответы. Но Господь приходит, чтобы исцелить нас. Господь приходит, чтобы сделать нас своими учениками, и чтобы следующие шаги мы делали дальше за Ним, чтобы следовали за Ним. Вот сейчас это вопрос к нам вместе. Мы как церковь, мы все время говорим «Евангелие, благая весть, радостная весть о Царстве». И вот сейчас посмотрите на себя в зеркало воображаемое, и давайте каждый ответим себе на вопрос, что такое радостная весть на самом деле, что это такое? О чем Христос проповедует? Что вы вспоминаете? Вспоминаются притчи, что Царство Божие подобно полю, Царство Божие подобно сеятелю, Царство Божие подобно и так далее, и так далее. Как попасть в Царство Божие? Вспоминаем Нагорную проповедь. Кто будут счастливы в Царстве Божьем? Нищие, духом, слабые, голодные. И радостная весть. На Пасху мы всегда вспоминаем о том, что радостная весть Евангелия заключается в том, что у отца были дети. Дети оказались непослушными. Отец должен был выгнать своих детей из дома. Но вместо этого простил их и наказал своего сына. И сын сказал, что он примет наказание детей. И Бог принял. Принял нас обратно. Есть у каждого из нас в голове и в сердце по 10 метафор, как мы можем рассказать о том, что такое Царство Божие. И вот вы сейчас слушаете меня и понимаете, как нелепо я все это объясняю, как тяжело это идет, как тяжело нам на самом деле ухватить своей головой, что такое радостная весть и что такое радостная весть о Царстве. И если смотреть на это с интеллектуальной точки зрения, то тяжело и от тяжести скучно. Но мне все время казалось, что радостная весть, которую возвещает Христос людям, она проста для понимания. Проста, потому что вчера мы были достойны смерти в наказание за наши грехи. А сегодня, когда Христос воскрес, мы любимы, мы приняты, и Бог называет нас своими детьми. Так сложно и так просто. И Христос ходит и говорит: «Друзья, приблизилось Царство Небесное. Обратите внимание на Господа». И то, что вы не можете оплатить, на все это Господь даст вам денег. Все, что вы не можете вместить, все это Господь поможет вам вместить. Вся ваша боль, которую вы не знаете, куда девать, уйдет, когда вы встретите истинного Царя. Для нас Царствие Божие может быть подобно городу, у которого любящий мэр, который заботится о городе, который заботится о горожанах. И летом горожане выходят на бульвары и видят бульвары, да? У нас есть большой, у нас очень хороший контраст с вами. Царствие Божие может быть подобно стране, у которого любящий и верующий православный президент, который заботится о людях, заботится о соседних странах. Нам всегда есть на что поругаться в нашей грешной жизни. Поэтому нам легко понять, что такое радостная весть. Потому что Христос, наш небесный президент, наш небесный мэр, наш небесный министр финансов и наш небесный министр здравоохранения и образования. И эту радостную весть Христос несет людям, исцеляя все аспекты их жизни. И люди переживают, его присутствие и видят счастье. И он смотрит на эти толпы, которые слушают его. И смотрите, какие образы он использует. Во-первых, толпа. Представляете себе толпу? Представь себе толпу, ну хотя бы 4 миллиона. Это треть Москвы примерно. И вот представьте, что эта толпа, она готова. Она хочет исцеления боли. Она хочет слышать о Христе. Она хочет узнать благой вести. И при этом она измучена. Толпа, которой больно, толпа, которая не знает, куда деваться, толпа, которую некому повести, потому что у нее нет пастыря. Это яркий принцип «разделяй и властвуй». Как сделать народ бездуховным? Ну, достаточно просто сказать ему, что есть 7 путей, которыми можно достичь Бога. Есть 7 религий. Выбирай любую. Сейчас вот свобода вероисповедания. Выбирай любую из 7 религий. Можешь из 9 выбирать. Есть разные религии, пожалуйста. И народ разобщен. У народа есть боль, но народ не знает, куда эту боль нести. У народа есть также боль от того, что он пробовал эту боль принести, и там ее никто не забрал. Мы ходим на йогу, мы читаем философские книжки, и мы думаем, что вот там где-то в конце этого изучения там будет освобождение. Но нет, там нету. Мы ходим в сообщество верующих людей, которые продолжают заслуживать свое спасение, продолжают отрабатывать свое спасение, продолжают перечислять заповеди, которые надо выполнять. И мы понимаем, я не такой уж и послушный, чтобы эти заповеди все выполнить. Не получится у меня. Не смогу я заработать свое спасение. И моя боль остается во мне. Моя боль остается во мне. Есть легкие пути, есть духовность без ответственности, есть ответственность без духовности. Знаете, большой вопрос, почему очень часто я, как верующий человек, я не вижу эти толпы? Почему я не вижу эти толпы? Мне кажется, что нет людей, которые хотели бы идти за Христом. То есть, да, им больно, я вижу, что им больно. Да, они изнурены, да, я вижу, что они устали искать Бога. И да, их некому вести, но за мной они точно не пойдут. И я тем самым удивительным образом нарушаю то Евангелие, которое Христос мне несет. Когда Христос говорит, что это овцы без пастыря, помните образ доброго пастыря? Что делает добрый пастырь? Он ведет за собой, он кормит, он оберегает, защищает от злых хищников. И без пастыря мы не знаем, куда идти. Без пастыря нам непонятно, куда идти. Христос говорит, посмотрите на людей. И я смотрю на людей, кого я там вижу? Я там вижу конкурентов, которые хотят на мою вакансию. Я там вижу людей, которые не умеют ездить, потому поэтому они выбивают меня из чувства равновесия своей ездой за рулем. Я вижу пешеходов, которые не умеют ходить прямо. Я вижу людей, которые не платят налоги. Я вижу людей, которые пытаются бесплатно пройти в метро. То есть что я вижу? Я обычно вижу таких же грешников, как и я. Таких же грешников, как и я. Ну, давайте сейчас позлимся вместе. Сейчас вот можно позлиться вместе, несмотря на то, что мы в церкви, сейчас можно позлиться. Вспомните людей, которых вы видите, когда едете в церковь. Вспомните людей, которых вы видите в понедельник, вторник, в среду, в четверг. Но они же раздражают. Правда же? Только не надо, вот я зря вам это говорю. Я Господу должен сказать, Господи, они меня раздражают. А что мне Господь говорит? А Господь говорит, смотри, это мои овцы. Это мои овцы. И я их пастырь. Что ты сделаешь по этому поводу? Ты мне сын? Или ты мне последователь, который не хочет нести ответственности? Я, знаете, честно вам скажу, я очень часто называю себя христианином, а на самом деле веду себя как буддист. Ну, потому что буддизм очень похож на философию, в которой есть духовность, но ответственности никакой, потому что ты стремишься в никуда. Потому что ты получаешь пустой подарок на Рождество и думаешь, о, ничто, я так давно об этом мечтал. И Христос говорит о том, что это не то, что ждет нас в конце. Это не то царство Его, которое Он возглавляет. Мы очень часто, и верующие тоже, мы думаем, что мы должны что-то отработать. Мы правда вот искренне думаем, что мы что-то должны отработать. Если вы в церкви давно, скажите, что вот нам мешает увидеть людей, которым больно, и сжалиться над ними. Нам нужно, чтобы Христос нам сказал «сжальтесь». Это я вам сейчас придумал 11-ю заповедь. 11-я заповедь – «сжальтесь». Позвольте Богу изменить свое сердце, чтобы сжалиться. Мне лично нужно пройти очень большой путь. Но я понимаю, что у меня нет выбора, что у меня нет выхода, что Христос хочет, чтобы я сжалился над людьми, которым сейчас больно. И очень часто я смотрю на них, и я думаю, слушайте, ну они же не собираются менять свою жизнь. Ну так если они не собираются менять свою жизнь, зачем я тогда буду их к своему удивительному Христу звать? Моему удивительному, любящему, доброму Иисусу не нужны такие люди, которые не собираются менять свою жизнь. И я прямо вот по-настоящему в этот момент верю, что мы сами меняем свою жизнь. Я прямо по-настоящему начинаю верить, что грешник сам ради Бога изменит свою жизнь. Ну каким надо быть глупым? И очень тяжело себе в этом признаться, но да, я глупец. Потому что я все еще верю, что человек сам может изменить свое сердце. Если вы в церкви в первый раз, поздравляю, вы пришли в самый неудобный момент, потому что мы говорим сегодня о вас, о том, что мы здесь ради вас, о том, что Христос воскрес ради вас. И у христиан нет особого эликсира, у верующих нет особого заклинания, мы не язычники, у нас только есть Христос Иисус, распятие, с которым многие из нас носят на шее под одеждой, распятие которого у нас здесь, в центре алтаря. Если вы в церкви первый раз, Бог видит вашу боль, и Он хочет ее забрать. В Евангелии от Иоанна, в 6 главе, мы читаем, «Ибо я сошел с небес не для того, чтобы творить волю мою, но волю пославшего меня Отца, говорит Христос. Воля же пославшего меня Отца есть та, чтобы из того, что Он дал мне, ничего не погубить, но воскресить в последний день». Христос это говорит о людях. Всех людей Отец дал Ему. И всех нас Он хочет воскресить. Не наказать, не унизить, не ткнуть лицом в наши собственные грехи, но воскресить. И когда Христос говорит... И когда мы читаем о том, что Христос сжалился, вот эта жалость нужна церкви по отношению к нецерковным людям. И осознание Божьей жалости, может быть, изменит наше отношение. Мы перестанем мериться святостью. Особенно, знаете, дети верующих родителей, они чемпионы в этом. Потому что ну, они смотрят на детей, которые вместе с ними ходят в воскресную школу. И очень легко сравнивать святого себя, который начинает день с молитвы, который начинает день с чтения Священного Писания. Ну, с Васей, который забывает помолиться. Или там с Инной, которая забывает открыть Священное Писание каждый день и открывает его через день. Мне очень легко себя сравнивать с людьми, которые не ходят по воскресеньям в церковь, с людьми, которые не причащаются 13 раз в год. Но только это детская игра, в которую тоже продолжают играть взрослые. А Христос сжалился. Христос не играет в эту игру. Это удивительно, я честно искал тексты Священного Писания, где Бог унижает своих детей за то, что они плохо Его слушаются. Не нашел. Не нашел. Бог не гнобит. Бог говорит, мне тебя жаль. И это не мне тебя жаль, вот это вот, мне тебя жаль. Нет. Бог говорит, мне тебя жаль. Твою боль я возьму на себя. И он говорит ученикам, жатвы много, работников мало, поэтому просите хозяина жатвы. Просите хозяина жатвы, чтобы выслал работников на свою жатву. Христос хочет, чтобы мы пошли к потерянным. Потому что Он 3 года честно ходил. Христос своими ногами дошел до всех потерянных, до которых мог дойти. Христос научил немного, всего 12. 12 апостолов, которые перевернули мир. Перевернули мир. И нам иногда кажется, что, это, что мы недостаточно сильны, что мы недостаточно умны, что мы недостаточно верующие, что мы недостаточно водимы Духом Святым, что мы недостаточно знаем текстов Священного Писания наизусть, чтобы в словопрениях с вот этими вот неверующими людьми, значит, побеждать. Христос вообще говорит, что это не наша жатва. И спасение людей — это не мое дело. Спасение людей — это дело Христа, это дело Духа Святого. И когда Христос говорит, друзья, хлеб взошел. Помните притчу о сеятеле? Сеятель вышел сеять и что-то бросил на камни, оно умерло, что-то бросил при дороге, и оно тоже умерло, что-то склевали птицы, а что-то взошло. И вот Христос смотрит на толпу и говорит верующим, смотрите, толпа, и эта толпа хочет знать меня. Расскажите этой толпе обо мне, познакомьте эту толпу со мной. Я их Отец, я их Господь, я о них позабочусь. Когда мы читаем в конце Евангелия от Матфея текст, который мы называем «Великим поручением», «Пойдите, научите все народы, сделайте их моими учениками, крестите их во имя Отца, Сына и Святого Духа, научите делать все, что я им повелел», Христос говорит, не сделайте их своими учениками. Вот на занятие номер 1 мы приглашаем вас в следующее воскресенье, и если буду жив и здоров, то его буду проводить я. Это не значит, что вы должны стать моими учениками. Вот вообще нет. И глуп тот пастор, который считает, что его община — это его ученики. Потому что Христос говорит, сделайте их моими учениками. Моими учениками. Господь — хозяин жатвы. Господь — хозяин всей этой боли, которая творится из-за нашего греха. Господь хочет, чтобы мы просто пошли и донесли. Говорить будет Дух Святой все равно. Что бы я ни говорил. Ну, знаете, это большие вопросы, они с подросткового возраста меня беспокоили. Ну, а что я скажу? Ну, что я скажу? Бог тебя любит. Да, они знают. Что я им скажу? Что Христос умер за тебя. Да, они слышали. Ну, что я им скажу? Да не важно, что я скажу. Важно, чтобы я был посланником хозяина жатвы. Если я понимаю, что я иду от лица Христа, что Христос сам меня послал рассказать о Нем, что сделал Христос в моей жизни? Да Он перевернул мою жизнь. Он перевернул мою жизнь. Он вместо дырок в сердце дал мне счастье, дал мне покой. Он вместо ненависти дал мне любовь. Но только это не совершенный вид, конечно, это процесс. Вместо моей боли Он дает мне исцеление. Я иду по пути исцеления. И мое каменное сердце Христос меняет в процессе. Дает мне сердце плотяное. И вместо всего осуждения мира Христос дает мне прощение. Кто такой Христос? Кто такой Христос? Я должен перевести на язык своих друзей. И если я правда люблю Христа, если я правда понимаю, что мой Христос меня послал к моим друзьям, ну я уж найду, что сказать-то. А я вот недостойный тип, потому что я грешный человек. А ну, послезавтра будь послушным, и послезавтра пойдешь. Мы правда святые, потому что мы слушаемся Бога, да? То есть, ну вы правда в это верите? Это вот наши дети верят, что они получат конфеты, если они будут слушаться. Но Христос любит нас. Христос спасает нас. Вне зависимости от нашего послушания. Если бы Бог зависел от человеческого послушания, это была бы самая несчастная планета в галактике. И потом, что это за Бог, который от чего-то зависит? Если бы Бог зависел от тепла, то Российской Федерации уже бы не было, наверное. Во всяком случае, Москвы точно, с нашим летом вот этим в этом году. Если бы мое счастье, оно зависит от тепла. Счастье моей жены зависит от тепла. И когда нет тепла, мы, в общем, как бы и несчастливы. Но теперь представьте себе, что такое Бог, который зависит от моего послушания? Это что за Бог-то? Мы правда, что ли, верим, что Бог такой? Что Он может зависеть от моего послушания? Нет. 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 И когда Христос говорит, вот колосья налились, вот она пшеница, вот они зерна, то это зерна, о которых позаботился Он. Мы будем только руками с вами, друзья. Я предлагаю вам синдром центра Вселенной нам с вами отложить. Я предлагаю нам перестать думать о том, что спасение человечества зависит от нас с вами, от простых смертных, от грешных, которых Господь избавил. О, нет! Но Господь говорит, будьте моими руками. Это колосья, которые взрастил я, это хлеб, который испеку я. Просто пойдите, соберите. Это не что-то страшное, это не что-то великое, это не что-то удивительное, что мы сотворим. Но это что сотворит Господь. И теперь давайте посмотрим на этот текст по-другому. Нам нужно немножко надежды. Другими словами, Христос говорит, что за забором собора есть люди, которые хотят слышать о любви Христа. Есть люди, которые хотят молиться Ему, молиться Богу. Есть люди, которым очень больно, и которым Бог может дать исцеление. Не я, но Господь. И по какой такой удивительной причине я не пойду? Я не знаю. Надо идти. Без этого слайда я не могу обойтись, потому что я слишком долго воспринимал христианство головой. Я правда думал, что мой интеллект, мое образование, оно должно стать ключом к разгадке. Я думал, что вот это споры с людьми, которые мы выигрываем. Ну да, и кажется, нельзя просто взять и пойти. Нужно сначала закончить библейскую школу, потом пройти семинарию, потом, не та семинария, не то благословение. Нужно правильную семинарию закончить, потом после семинарии пройти практику в проместной церкви, и потом, может быть, еще что-нибудь. И тогда я буду, значит, вот достоин для того, чтобы пойти. Да нет. 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 Господь спасает. Все, кому больно, получают исцеление из рук Христа. Мы вчера с инспектором ДПС разговаривали. Сначала о моих грехах, а потом перешли, значит, на вселенские проблемы. И вот мы с ним считали, сколько дней должно пройти, значит, вокруг Троицы, чтобы человек бесплатно попал в рай, так автоматом. Если человек встречается со Христом, он будет спасен от своей боли и от своего унижения. И вот Христос говорит, смотрите, вот толпы людей, которые нуждаются во мне. Смотрите, молитесь господину жатвы. И после того, как вы помолитесь, будет следующая глава. А в начале 10 главы Христос созвал 12 и дал им власть. Дал им власть изгонять демонов, дал им власть исцелять недуги, И теперь давайте честно посмотрим на этот текст и прочтем, вот что там написано. Ученики стали исцелять и изгонять злых духов. Или властью Христа они начали творить чудеса. Когда я говорю человеку о том, что Бог его любит, и Бог видит его боль и хочет избавить его от этой боли, это мои слова? Это моя власть? Или это власть Бога? Буду с вами предельно откровенен. Мой мозг давно сломался. Я головой не понимаю этого. Я головой не понимаю. Ну, в общем, и невозможно Духа Святого вместить в логику. Невозможно Бога загнать в человеческую логику. Но мне не дают покоя в этом тексте несколько мыслей. Первое, что есть толпы людей, которым нужен Бог. Есть толпы людей, которым больно. И к этим толпам людей надо идти. И вторая мысль, которая не дает мне покоя, это то, что вряд ли это очень сложно. Потому что мне кажется, нужно быть просто проводом. Просто проводом. Или мне нужно быть Wi-Fi точкой, по которой побегут данные. Потому что Господь владелец этого мира. Господь исцеляет всю боль. Господь избавляет нас от всех наших грехов. Господь милует нас, и Господь прощает нас. И все, что мне нужно сделать, это рассказать об этом. Перевести на язык моих друзей. Перевести на язык моих коллег. Перевести на язык моих соседей. А если я не хочу идти, то надо посмотреть на себя в зеркало и задать себе вопрос, а почему ты не хочешь идти? Что тебя останавливает? Это Божьи люди. Это Божье исцеление. Это огромное количество подарков, которые тебе просто надо раздать. Они даже не твои. И когда люди будут говорить тебе спасибо, ты будешь удивляться, тебе-то за что спасибо. В следующий раз мы будем говорить о том, как вот это Царство Божие, о котором ученики должны возвестить людям, как они меняют жизнь учеников и жизнь этих людей. Как Бог меняет общество, когда его ученики выходят в мир, чтобы рассказать людям о его царстве. И сейчас, подходя к молитве, я вам предлагаю две классические строчки, которые могут просто прозвучать и сотрясти воздух, а могут изменить мою жизнь. Я вам предлагаю две молитвы. Господи, измени мое сердце. И Господи, измени мое сердце, это может быть молитва, которую мы на автомате повторяем. Ну, потому что мы знаем, что у нас грешное сердце, и мы постоянно нуждаемся в том, чтобы Бог его менял. Ну, то есть такой автомат. То есть можно даже не включать голову, можно даже не просить Бога ни о чем, просто ходить. Господи, измени мое сердце, Господи, измени мое сердце. Мантра, вот, дарю. А можно правда, помня о том, что Христос сказал своим ученикам, что Христос показал своим ученикам, можно правда сказать, Господи, а покажи мне жалость Христа. Покажи мне, что значит Христос сжалился над этими толпами. Бог, измени мое сердце, чтобы я сжалился над людьми, чтобы я перестал их ненавидеть, чтобы я перестал их осуждать, чтобы я отбросил все неверие по поводу их обращения к Тебе. Измени мое сердце. И вторая молитва. Господи, покажи мне людей, к которым могу пойти. Я. Покажи мне людей, на языке которых разговариваю. Я. Сейчас я предлагаю вам склониться в молитве. Если вы привыкли молиться стоя, встаньте. Если вам комфортно молиться сидя, сидите. Это не важно. Важно, чтобы спросить у Бога перемен. Помолимся, проведем несколько минут в молитве. Каждый зададим Богу эти два вопроса. Каждый помолимся, вспоминая текст, который мы сегодня прочли. вспоминая толпы людей, которым больно, вспоминая Христа, который от этой боли хочет исцелить всех и каждого, и вспоминая себя, которому нужно просто дойти и просто сказать о том, что есть Христос, который исцеляет. Я такой же грешник, как и ты, но есть Христос, который исцеляет, который избавляет от этого греха. Помолимся. Господи, мне страшно просить у Тебя, чтобы Ты изменил мое сердце, потому что Ты слышишь наши молитвы, Ты слышишь мою молитву. Я знаю, что Ты будешь менять мое сердце. Но я прошу Тебя, сделай это, Господь. Я не хочу прожить и понять, что я прожил зря. Я хочу, чтобы Ты был центром моей жизни. Господи, покажи мне людей, к которым я могу пойти. Покажи мне людей, которых Ты подготовил. Помоги мне идти не ради себя, не ради своих амбиций, но ради Тебя, Господь, потому что это Твои дети, это Твои овцы, которые заблудились без пастыря. Меняй мое сердце. Помоги мне, Христос, увидеть Твою жалость. Помоги мне жить, как Ты хочешь, чтобы я жил, а не так, как хочу я. Господи, если в этом есть необходимость, разбей мне сердце и исцели меня, Господь. Сделай меня таким, каким хочешь меня видеть Ты. Сделай меня таким, каким Ты меня создал с самого начала, еще до того, как я согрешил. И уложи в моем сердце, Господь, уверенность, что это Ты меня спасаешь, а не мои добрые дела. И мне помоги быть послушным сыном, потому что Ты усыновил меня. Измени нашу церковь, Господь. Измени наш город. Помоги каждой церкви, каждой общине, каждому приходу служить Тебе в этом городе, потому что это Твои дети, которым больно. Помоги нам Твое исцеление донести до них. К Тебе молимся. Перед Тобой преклоняемся, наш Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.